Говорит Радио Свобода. Жители Кирова стали участниками очередной акции протеста против планов правительства повысить пенсионный возраст.
Не мы, а вы от нас скрывались в тень, когда все ждали внятного ответа. Не вас, а нас скрываю, что не день. Не нас, а с вас. Пора спросить за это.
В Соединенных Штатах обсуждают поездку американских сенаторов в Москву перед встречей в Хельсинки Дональда Трампа и Владимира Путина.
Если Дональд Трамп рассчитывает на некий хэппи-энд в этом предприятии с американо-российским саммитом, то эти надежды, на мой взгляд, иллюзорны.
Режиссер Владимир Мирзоев о новом деле против историка-правозащитника Юрия Дмитриева.
Преследуют одного человека из сообщества, из какой-то группы, чтобы все остальное сообщество просто боялось.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 4 июля. Итак, в Кирове прошел митинг против предстоящего увеличения пенсионного возраста в России, запланированного правительством Дмитрия Медведева в ближайшие годы. Согласно этим планам, мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины в 63 года. Акция в Кирове была организована региональным отделением партии «Народной свободы». В ней приняли участие более 200 жителей Кировской области, люди разных возрастов и политических убеждений. Мнение участников митинга – выслушала наш корреспондент в Кирове Екатерина Лушникова.
Не мы, а вы от нас скрывались в тень, когда все ждали внятного ответа. Не вас, а нас скрываю, что не день. Не нас, а с вас пора спросить за это. Если в чем и виноваты мы, то в том лишь, что за здорово живете. Вам дали голоса свои взаймы, а вы свой долг с тех пор не отдаете.
Митинг в Кирове начался со стихов Игоря Иртеньева, а продолжился математическим подсчетом. О том, сколько денег теряет каждый гражданин России в результате новой пенсионной реформы, рассказал участникам акции оппозиционер, координатор партии «Народной свободы» в Кирове Вадим Ананин.
Что такое увеличение пенсионного возраста? Это у каждого мужчины из кармана будут вынуты 1 000 000 рублей, у каждой женщины 1 600 000. Но эти же взносы граждан, это же наш с вами взнос, который мы платили с нашей работы. Решения таких масштабов не могут, не должны приниматься в один день. Это должно решаться только через референдум. Президент Путин всегда был против и говорил, пока я президент, не бывает повышения пенсионного возраста. По-видимому, он уже не президент, только нам забыли почему-то об этом сказать. 19 июля будет первое рассмотрение пенсионного законопроекта в Госдуме, затем еще два. До осени мы с вами должны показать, что мы народ. Или мы скажем нет, или они станут еще наглее. И скоро мы получим налог на дождь, а затем налог на воздух.
Мнение либерала поддержала член партии КПРФ, бывший депутат Кировской городской думы Марина Сазонтова.
Я не буду долго говорить. Вы знаете, когда мы проводили пикет, я предложила лозунг. Голосовал за Путина, иди на пенсию в 65-63 года. Это одно. А еще... Когда у нас сегодня отмечается в области нашего земляка 170-летие со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, кружку нашу ребята выпустили, ну, в качестве приза, там, так, на конкурсы. Естественно, какая самая главная репродукция, с какой картины? «Три богатыря». Я говорю, а надо бы другую кружечку сделать. Вернее, репродукция с Аленушки и со словами. Говорила тебе, не голосуй за Путина, козленочком станешь.
О полном провале в экономике в результате путинских реформ заявил житель Слободского района пенсионер Сергей Лолитин. Особенно в тяжелом положении, по его мнению, находятся жители сельской местности, где закрываются сельхозпредприятия, школы, больницы, а поля зарастают сорняками.
Вы представьте на минуту, что те реформы, которые Путин проводит почти 20 лет, ни одна из них не принесла удачи людям, улучшения жизни, счастья, здоровья. Все плохо, полный провал. И прежде всего, провал в экономике. Посмотрите, реформа в сельском хозяйстве. Что случилось? Сегодня такая страна, такая территория. И мы ходим в камеру с протянутой рукой. Отмените санкции, отмените санкции. У нас земля не пашется, не сеется. На 42 миллионов гектаров. Вы представляете, что такое? Полный провал правительства в сельском хозяйстве. Правительство это прежде всего не только Медведев, а Путин.
Голосовать против депутатов «Единой России», накануне поддержавших повышение пенсионного возраста в Кировской области во время голосования в областном законодательном собрании, призвала предприниматель и гражданский активист Ирина Грачева.
Наши депутаты очень боятся, что их не переизберут снова. Я это видела сама. Мы стояли пикетом у ЗАГС собрания в тот день, когда принималась эта реформа по Кировской области. Депутаты ни один не обратили на нас внимания. Все вылезли из прекрасных машин. Они прекрасно все одеты. И все пробежали мимо, кроме одной депутатки, которой я сказала: «Почему вы проходите мимо? Мы ваши избиратели!» И тогда она резко поменялась в лице и взяла эту листовку у меня из рук. Они боятся, что мы оторвем эту партию, эту ядресню противную, от кормушки. Поэтому я всех призываю идти на выборы 9 сентября, или когда они будут здесь у вас в Кирове, и голосовать против тех, кто голосовал за пенсионную реформу. Людоед Путин, понимаете? Хотим ли мы аннексию Крыма? Хотим ли мы, чтобы были политические заключенные? Нас ни о чем не спрашивали.
Участники митинга в Кирове приняли резолюцию, обращенную к президенту и правительству России, губернатору Кировской области и депутатам областного законодательного собрания.
Первое. Пенсионную реформу, предложенную правительством Российской Федерации, не рассматривать и отозвать. Второе. Законодательное собрание Кировской области, поддерживающее увеличение пенсионного возраста, распустить и назначить новые выборы. Третье. Губернаторов, поддерживающих повышение пенсионного возраста, также в отставку. Четвертое. Государственную Думу Российской Федерации в случае принятия закона об увеличении возраста выхода на пенсию распустить и назначить новые выборы. Правительство Российской Федерации в отставку уже сейчас по совокупности последних инициатив, разоряющих нас, народ России. Шестое. Президента Российской Федерации в случае продолжения молчания и поддержки увеличения пенсионного возраста также попросим в отставку. И последний призыв. Граждане, хватит спать. Нас ограбили.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Могут ли встречи американских сенаторов в Москве оказаться своего рода прологом американо-российской встречи в Верхах, намеченной на 16 июля в Хельсинки? Заявление главы делегации американских сенаторов Шелби о возможности улучшения американо-российских отношений прозвучали несколько неожиданно для тех, кто ожидал услышать из его уст реалистичную оценку американо-российских отношений. Слово нашему корреспонденту Юрию Жигалкину.
По словам члена Госдумы Вячеслава Никонова, это была одна из самых легких встреч в его обширной практике встреч с американскими законодателями. Вопрос о вмешательстве России в американские выборы, по его словам, был разрешен быстро, поскольку о нем говорили в общих словах. Сенатор Джон Нили Кеннеди дал несколько другую трактовку этой беседы. «Я попросил наших друзей не вмешиваться в наши выборы в этом году. Я попросил их уйти с Украины и позволить ей выбрать свой путь. Я попросил о том же их в отношении Крыма. Я попросил их помощи в восстановлении мира в Сирии. Я попросил их не дать Ирану получить плацдарм в Сирии». Кеннеди назвал разговор чертовски откровенным. Но наибольшее внимание американской прессы привлекли заявления главы делегации, сенатора-республиканца Ричарда Шелби, тон которых был откровенно примирительным. «Я не приехал сюда сегодня, чтобы обвинять Россию в том или ином или в третьем. Я говорю, что мы все должны стремиться к лучшим отношениям», — сказал сенатор, обращаясь к спикеру Думы Вячеславу Володину. Как пишет газета «Вашингтон-Пост», встречи законодателей-республиканцев помогут задать американо-российскому саммиту тон. Но каким будет этот тон? В духе сенатора Шелби или в духе сенатора Кеннеди? Как считает Ричард Эббелинг, профессор колледжа «Цитадель» в Южной Каролине, заявления Шелби, скорее всего, отражают настроение президента Трампа. Я думаю, что эта делегация своего рода передовая группа по подготовке саммита, которая приезжает в Москву с идеями президента Трампа и хочет услышать реакцию на них со стороны России, говорит Ричард Эббелинг. Можно предположить, что Дональд Трамп пытается найти общий язык с Владимиром Путиным, и они оба в результате саммита объявят, что нашли пути преодолеть трудности, связанные с Украиной, Крымом, Ираном, Сирией. Если Трамп опять объявит, что Путин заверил меня, что Россия не вмешивается в американские выборы, и я склонен ему верить, то не исключено, что президент Трамп предложит шаги, которые могут привести к ослаблению режима санкций. Но, конечно, все будет зависеть от того, как в действительности пройдут переговоры Путина и Трампа. Как с таким примиренческим, по-вашему, настроением президента увязывается резкое решение санкций администрации Трампа или, скажем, поставками Украине боевого вооружения, от чего воздерживалась администрация Барака Обамы? Если судить со стороны, прежде всего, по заявлениям президента, он считает себя мастером большой сделки, знающим, как вести переговоры, прибегая к кнуту и прянику. Ты можешь надавить, ты можешь уступить ради того, чтобы достичь желаемого результата. И президент полагает, что он может успешно использовать эту тактику в общении с Путиным. Но если мы посмотрим на принципы внешней политики, которым Владимир Путин следует уже многие годы, то я не вижу никакой вероятности изменения поведения Кремля, которое, как считает Путин, приносит выгоды России и ему лично. Поэтому, если Дональд Трамп рассчитывает на некий хэппи-энд в этом предприятии с американо-российским саммитом, то эти надежды, на мой взгляд, иллюзорны. Достаточно посмотреть на результаты его встречи с Ким Чен Ыном. Только что появилась информация о том, что Северная Корея расширяет завод по производству ракет. Я опасаюсь, что президент Трамп также ошибается в своей оценке намерений Путина, как он, по-видимому, ошибся в оценках намерений Кима, говорит Ричард Эббелинг. Визит сенаторов в Россию не нужно рассматривать как сигнал о намерениях администрации Трампа. Сенаторы гораздо чаще действуют независимо от администрации, чем в связке с ней. Так считает Эрик Ширяев, политолог из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Я считаю, что это как раз на руку Трампа. То есть разговоры о том, а вдруг Трамп поставил это как сигнальной миссии, а вдруг на какие-то будет возможности переговоров. Я не думаю, что это будет успешный переговор в Хельсинки. Просто люди встретятся, поговорят, и это будет на руку и обоим президентам, но ничего реального там не произойдет.
В таком случае, как вы объясняете этот сенсационный ответ президента Трампа на вопрос о возможном признании США другого статуса Крыма? Президент ответил: «Посмотрим».
Трамп был и остается Трампом. Многие его заявления эмоциональные, а многие его заявления рассчитаны на нашу реакцию. Мы будем обсуждать часами, днями то, что он сказал. На самом деле, видно, что он должен держать жесткий курс. Особенно перед выборами в Конгресс будет в октябре в Америке. И ему нужно показать свою жесткую позицию. И тем более ему это помогает. Чем жестче он себя ведет, чем более истребительную политику проводит, тем больше он набирает очков в своих избирательных округах. Это будет очень хороший оп-эд, возможность для рукопожатия, для договоров и заголовков. Видите, мы налаживаем отношения с Россией. Но на самом деле налаживаться отношения не будут долго пока еще.
Так считает Эрик Ширяев.
С ним беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как мы уже сообщали, главе Карельского мемориала Юрию Дмитриеву официально предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. Юрия Дмитриева задержали на прошлой неделе. Петрозаводский городской суд арестовал историка на 2 месяца. Защита настаивает, что дело ни на чем не основывается, а доказательств сексуального насилия у обвинения нет. В центре мемориал считают новое уголовное дело в отношении Дмитриева политическим преследованием. Напомню, что в 2016 году против Дмитриева было возбуждено дело по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В компьютере историка обнаружили фотографии приемной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Сам Дмитриев заявлял, что делал снимки, чтобы отслеживать состояние здоровья дочери и отчитываться перед органами опеки. В апреле этого года суд первой инстанции оправдал Дмитриева по основным статьям обвинения, но это решение обжаловала прокуратура. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, и новое рассмотрение этого дела начнется в августе. О том, кто и что стоит за возбуждением нового уголовного дела против Юрия Дмитриева, в разговоре с обозревателем телеканала «Настоящее время» Тимуром Олевским рассуждает режиссер Владимир Мирзоев.
Мотивы совершенно очевидны. Понятно, что это продолжение тактики точечных репрессий, когда преследуют одного человека из сообщества, из какой-то группы, чтобы все остальное сообщество просто боялось. Да?
А как вы думаете, если найти человека, который придумал всю эту историю, прям назвать его фамилию, это поможет Дмитриеву или наоборот навредит?
Я не думаю, что это поможет, потому что этот человек является всего лишь кнопкой. Да? Он исполнитель какой-то стратегии, да, а стратегия в этом состоит, что нужно выхватить человека, который, ну, скажем, связан с мемориалом, его дискредитировать, его преследовать, объявить его как бы врагом, да.
Ну, там больше, чем врагом. Тут, понимаете, какая история с Дмитриевым? Его обвиняют в такой статье, о которой даже говорить трудно, чтобы не измараться.
Я понимаю, но штука в том, что тут даже не важна статья. Он может быть объявлен вором, педофилом. Там. Это не важно. Тут ведь главное, что через давление на этого конкретного человека оказывается давление на все сообщество. В частном случае на мемориал и на историков, которые занимаются этой темой. Занимаются темой преступлений ГПУ, НКВД, КГБ и так далее. Понимаете? Очевидно, что Юрий Дмитриев выбран просто как слабое звено в этой ситуации.
У меня один вопрос, немножко не связанный с Дмитриевым, но он продолжает эту тему. То есть, смотрите, вот идет чемпионат мира по футболу. Вначале казалось невозможным то, что происходило. Спустя 2 недели Юрий Дмитриев в тюрьме это кажется возможным. Это означает, что еще через 2 недели ближе к финалу бить на улице людей, в том числе иностранцев, тоже будет уже можно.
Я думаю, что футбол – это вообще параллельная реальность, да, как и для иностранных болельщиков, футболистов, да. Вот эта вот Россия, которая преследует своих лучших людей, это параллельная реальность, они не вникают. Да, в этом можно увидеть какие-то элементы спорта, да. Вот мы начали преследовать человека, и мы из спортивного интереса его да, даже... Да, просто потому что мы должны его дожать, как нашего, окей, не врага, а нашего оппонента. Мы должны у него выиграть. В этом можно найти элементы инфантильного спорта.
Такой вот чемпионат.
Но в том, что этот инфантильный спорт разрушает институты, разрушает право в стране. То есть, как часто бывало уже в нашей истории, эти люди не ведают, что творят. Они разрушают право, они разрушают институты, то есть, собственно, разрушают государство.
Режиссер Владимир Мирзоев о новом уголовном деле против главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева. Вопросы Владимиру Мирзоеву задавал Тимур Олевский. В конце июня «Новая газета» написала, что на могилах российских десантников из Пскова, предположительно погибших в августе 2014 года в боях на востоке Украины, за счет Министерства обороны России установлены гранитные обелиски с символикой десанта. В августе 2014 года, когда прошли похороны, могилы никак не были обозначены. На корреспондентов, приехавших тогда на кладбище, было совершено нападение. 4 года спустя на могилах Александра Осипова, Сергея Волкова и Леонида Кичаткина были установлены памятники с датами их смерти. Кроме того, на кладбище появились и новые могилы десантников. Появление обелисков с символикой десанта и датой гибели десантников, как считает «Новая газета», свидетельствует о том, что, по крайней мере, в августе 2014 года в боях с украинскими войсками в Донбассе участвовали российские регулярные части. Как полагает депутат Псковской областной думы Лев Шлосберг, который расследовал гибель российских военных на Украине, после того, как гибель десантников не удалось скрыть, российские власти поменяли тактику. С кадровыми военными формально прерываются контракты, после чего они уже как добровольцы вступают в формирование сепаратистов, так называемых ДНР и ЛНР. На кладбищах в Псковской области побывали корреспонденты проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» Руслан Смещук и Роман Ребрей.
Россия, деревня Выбуты под Псковом. Рядом река Великая. Над сельским кладбищем пролетает десантный самолет. А на самом кладбище, как выяснили независимые журналисты, могилы российских десантников. Одно из самых заметных захоронений десантника Леонида Кичаткина. На могильной плите дата смерти 20 августа 2014 года. Рядом еще одно военное надгробие и уже выцвевший голубой берет. Александр Осипов, дата гибели такая же, как и у Кичаткина. Август 14-го выдался переломным для всего хода войны на востоке Украины. Казалось, еще чуть-чуть, всего пару недель на Донбассе наведут порядок. ВСУ освобождают один населенный пункт за другим. И в этот момент завязываются ожесточенные бои.
На основании документов российской армии было подтверждена гибель 103 кадровых военнослужащих, и ранения получили 378 кадровых российских военнослужащих.
Наиболее массовые потери в Луганской области в районе села Георгиевка. Там российские десантники, сметающие один украинский блокпост за другим, получили внезапный отпор. Тогда контратака ВСУ на линии Лутугина-Георгиевка оказалась настолько неожиданной и ошеломительной для противника, что армейцам удалось отбить у россиян несколько единиц техники, в том числе и эту боевую машину десанта. Теперь она находится в Киеве как свидетельство необъявленной войны. Украинской стороне удалось захватить не только российскую технику, но и документы. Бойцы подразделения МВД «Шторм», которые отражали натиск псковских солдат, показывают трофеи.
Это упаковочные листы с той машины. Вот можете посмотреть. Войсковая часть М4-268.
Псковская дивизия ВДВ.
Псков был.
Командир 1-й ПДР, гвардии капитан Цезер.
За историю псковских десантников взялись и некоторые СМИ России, когда погибших начали по-тихому хоронить под Псковом.
Двое молодых людей, незнакомых, догоняют машину, обкидывают камнями. Мы не успеваем уехать, кидайте под колесами.
Это машина российской журналистки Ирины Тумаковой. Она за рулем. Кадры сделаны на кладбище в Крестах под Псковом 4 года назад. Именно тогда Ирина начала свое расследование, после чего на нее напали.
Тихо. Назад, давай, назад.
Колеска такая дырка.
Ребят, что хотите? Чего?
С Ириной Тумаковой мы связались по скайпу.
Там было возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что шины мне кололи десантники, прямо вот военнослужащие какой-то там воинской части, дислоцированные в Пскове. И следователь меня попросил пойти на мировую, забрать заявление.
Но Ирина продолжила журналистское расследование, обнаружила новые могильные плиты. Более того, установила, платила за надгробие российская Минобороны.
За этот памятник платила Министерство обороны. Но платила не полностью. У них есть лимит, там 32 с чем-то тысячи рублей. Министерство обороны платит за захоронение только в том случае, если речь идет о человеке с 20-летним стажем в вооруженных силах или о человеке, принимавшем участие в боевых действиях.
Еще корреспондент выяснила, Минобороны РФ выдала компенсации семьям погибших на Донбассе десантников.
Знаю, что они получили компенсации, и в тех случаях, когда у семьи была взята ипотека, Минобороны оплатила им ипотеку.
Пока российское руководство продолжает отрицать это, кладбище в Выбутах пополняется новыми захоронениями. На одних написано «погиб в Сирии», на других нет уточнений, но висят траурные ленты от сослуживцев. Руслан Смещук, Роман Ребрий, Радио Свобода, Донбасс Реалии.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Комитет защиты журналистов осудил одобренный Комитетом Госдумы законопроект, предусматривающий распространение статуса СМИ иностранного агента на физических лиц. В заявлении правозащитников говорится, что речь идет о продолжении систематической политики российских властей по ограничению свободного распространения информации. Комитет защиты журналистов призвал российские власти изменить курс. Вчера Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил законопроект, который позволит признавать иностранными агентами физические лица. В документе говорится, что под его действия подпадут люди, которые распространяют материалы СМИ, внесенных в список иностранных агентов или участвуют в их создании и при этом получают финансирование из-за рубежа. Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф в среду вышла на работу, несмотря на вступивший в силу в ночь на среду закон о реформе судебной системы, по которому она должна выйти в отставку. Свои действия Герсдорф объяснила тем, что считает закон противоречащим Конституции. Закон, поддержанный правящей партией «Право и справедливость», предусматривает, что около трети судей Верховного суда после его вступления в силу должны покинуть свои посты, если не попросят президента Анджея Дуду продлить их полномочия. Глава Верховного суда отказалась это сделать. Польская оппозиция обвиняет правящую партию в стремлении поставить под контроль судебную систему. Вчера в Варшаве прошла массовая акция протеста. Новый закон осудил также Европейский Союз. В Великобритании в городке Эймсбери рядом с Солсбери 30 июня в одном из домов были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Полиция не исключает их возможный контакт с неизвестным веществом. Об этом сегодня сообщила в Твиттере полиция графства Уилтшир. Пострадавших поместили в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. Специалисты проводят необходимые анализы для определения типа отравляющего вещества. Места, которые, как полагают, регулярно посещают стояли пострадавшие, сейчас отцеплены из соображений безопасности. Эймсбери расположен в 11 километрах севернее Солсбери, где в начале марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что за покушением стоит Кремль, поскольку для отравления использовался разработанный в СССР боевой яд «Новичок». Москва отвергает обвинения. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Одним из главных мемов чемпионата мира по футболу в России стал кадр из трансляции матча «Россия-Испания», на который попала колоритная троица в кокошниках, жующие, как выяснилось позже, хот-доги. В тот же вечер стали известны фамилии попавших на видео болельщиков. Ими оказались Дмитрий Игнатюк, его супруга Инна Каленская и их племянник Юрий Игнатюк. Фотография стала не только поводом для шуток, но и напомнила о возможной коррупции при финансировании выборов и других государственных проектов в России. Дмитрий Игнатюк оказался вице-президентом группы ИМА, которая занимается политическим консалтингом и тесно сотрудничает с российскими властями под руководством его старшего брата Андрея. Группа ИМА была основана Андреем Гнатюком почти 30 лет назад. Начав с издательского бизнеса, одним из самых популярных проектов группы была газета «Speed Info», компания быстро расширила список предоставляемых услуг информационным сопровождением государственных проектов – от дизайна сайтов и логотипов государственных учреждений до размещения статей в прессе и пиар-сопровождения партии «Единая Россия» на выборах. Сейчас группа ИМА и ее дочерние структуры, в частности ИМА-консалтинг и ИМА-пресс, по-прежнему оказывают услуги по формированию и поддержанию имиджа, проведению избирательных кампаний, исследованию рынков и корпоративным коммуникациям. Об ИМА Групп в интервью моему коллеге Марку Крутову говорит эксперт антикоррупционного центра Transparency International Россия Станислав Андрейчук.
В России очень известная пиар-группа, называется ИМА Групп. Это большой холдинг, в него входит достаточно большое число компаний. Это одна из самых известных на рынке политтехнологий структур, которая работает в основном с властью, зачастую получает госконтракты на сотни миллионов, на миллиарды рублей. Это как раз та компания, которая разрабатывала, например, логотип президентской компании для центра избиркома. Кроме того, эта компания регулярно работает на московских выборах. Тоже зачастую используются не только средства избирательных фондов, но и средства бюджета. Для этого они курируют и медийную кампанию и так далее. Насколько можно судить, в этом году эта же структура будет работать на выборах губернатора в Новосибирской области, на выборах губернатора в Кемеровской области. Но я думаю, что в Москве и в ряде других регионов мы их тоже увидим.
А почему эта компания заинтересовала вообще Transparency International? В чем коррупционная составляющая, возможно, ее деятельности?
Это не только Transparency International. На самом деле я этим сам вместе с коллегами занимался и для Transparency, и для Движения защиты прав избирателей «Голос». Мы на протяжении нескольких лет стараемся анализировать избирательные кампании с точки зрения обеспечения финансовой прозрачности их. Прежде всего нас интересуют те факты, когда на финансирование избирательных кампаний идут бюджетные средства, что, в общем-то, недопустимо. Вот в случае с ИМА Групп у нас есть очень большие подозрения, на мой взгляд, они обоснованы, в том, что их услуги предвыборные кандидатам от власти зачастую финансируются за счет налогоплательщиков. Прекрасный пример – это как раз город Москва, когда ИМА Групп получала госконтракты на сотни миллионов рублей в период фактически избирательных кампаний, на эти деньги проводились их опросы, и проводилась работа со средствами массовой информации, ну то есть те вещи, которые необходимы именно в ходе избирательных кампаний кандидатов.
Эти суммы получались из бюджета, но и получались ведь они благодаря, я так понимаю, выигранным конкурсам?
Да, это конкурсы, но если вы посмотрите на эти конкурсы, то вы увидите, что там один и тот же круг лиц чаще всего участвует, они могут сменять друг друга, но, в общем, это одни и те же компании в большинстве своем. Кроме того, у нас есть данные с 2011 года, когда они стали нормально систематически публиковаться. Последние пару лет в Москве ИМА Групп гораздо меньше стало таких контрактов получать, но тем не менее мы видим, что в других регионах они тоже работают. По-моему, они и в Ярославле работали. И вообще, как бы, сколько мы за этой компанией не наблюдаем, все последние годы она получала очень большие деньги. То есть это действительно это сотни миллионов и миллиарды рублей.
Говорил эксперт антикоррупционного центра Transparency International Россия Станислав Андрейчук. С ним беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня исполнился ровно год со дня смерти Светланы Кармалиты, жены и соавтора, режиссера Алексея Германа. Она работала над сценариями и участвовала в съемках таких известных картин, как «Хрусталев машину», «Трудно быть богом», была главным редактором киностудии «Ленфильм», писала и собственные сценарии. О Светлане Кармалите говорит режиссер театра и кино Алексей Злобин, автор книги «Яблоко от яблони», значительная часть которой посвящена рассказу о работе над последним фильмом Алексея Германа «Трудно быть богом». Алексей, о Светлане Кармалите говорят, ну, прежде всего, как о жене Алексея Германа, выдающегося кинорежиссера. Но сегодня хотелось бы поговорить именно о ней. Как складывалась ее творческая судьба? Как она работала со своим мужем? Какую роль она играла в этом тандеме?
Вы знаете, я бы применительно к тому, что сейчас в первую очередь всплывает в вспоминании, в образе Светланы Игоревны, я бы, наверное, определил таким словом, уже очень немодным, наверное, словом «верность». И эта верность, она шире и больше, чем, допустим, верности коллеги, одного коллеги другому, в данном случае супруге, своему супругу Алексею Юрьевичу Герману, потому что во многом и дух съемочной площадки, съемочного процесса, атмосфера, его температура настолько сильно зависели от ее участия, от ее влияния в данном случае. Ведь в этом довольно продолжительном процессе создания фильма на разных этапах его работы далеко не всегда даже присутствовал сам Алексей Юрьевич, потому что многое отдавалось в разработку. Нужно было отрепетировать и приготовить какую-то сцену или провести какие-то пробы. И этот процесс далеко не всегда был в присутствии Германа, но он всегда был в присутствии Кармалиты. Он всегда был в ее очень точном творческом взгляде, в ее коррекции всего происходящего, в удивительной верности тому, о чем они с Германом сговорились, о том, какой должна быть сцена, о том, какой должна быть краска, о том, какой должен быть этюд. Она удивительным образом умела играть его как партнера и его замысел, но при этом абсолютно она была в моем представлении, в том, что я видел, как я это понимаю, она, конечно же, была, безусловно, соавтором. Не случайно Алексей Юрьевич сам рассказывал, что когда они писали совместно сценарий, да, ведь творческий тандем, написание сценария, он часто повторял такую поговорку английскую, очень ее любил: «Привидение нельзя увидеть вдвоем». Он это говорил о кино, о том, что вообще-то соавторство, по большому счету, невозможно. Но возможно супружество, общее служение какому-то тому найденному точному камертону правды в искусстве, в делании того, чему они себя оба посвящали. И он, например, описывал, как они вместе писали сценарий, с его слов. Герман сочиняет какую-то сцену, и вот спиной к нему за письменным столом, за печатной машинкой Светлана Игоревна. Он по ее спине понимал, туда или не туда идет фраза, туда или не туда идет мысль, точна или не точна реплика. Например, когда решался очень важный вопрос о том, кто будет играть главную роль в картине «Трудно быть богом», три блестящих, прекрасных кандидата — Александр Лыков, Аркадий Левин и Леонид Ермольник. Они оказались форвардами в этом потоке прохождения проб, и нужно было выбрать, кто из них. Это был сложнейший, напряженный момент, когда просматривались пробы, сделанные и тем, и другим, и третьим, и нужно было выбрать, кто же будет играть главную роль в картине. И я помню, как собрали всех тогда, и администрацию, и режиссерский цех, и гримеры, и костюмеры. Были все тогда, и все вместе смотрели эти пробы, и каждый должен был высказаться, потому что Герман слушал каждого. Ему было важно понять, насколько откликается, и какой краской, и какой нотой тот персонаж, с которым, во-первых, предстоит пройти такой большой путь в процессе создания этой работы, во-вторых, видеть его зрителю на экране. И когда дошло дело до Кармалиты, она была, естественно, предпоследней перед тем, что говорил Алексей Юрьевич, и нужно было каким-то образом суммировать эти очень спорящие между собой резюме и предпочтения членов съемочной группы и всего нашего творческого коллектива. И Кармалита тогда сказала замечательные слова, когда я понял, что, конечно, она... Здесь нельзя разделять, кто первая, кто вторая скрипка. Она сказала: «Леша, ты должен выбрать не актера, который у тебя сыграет главную роль. Ты должен выбрать фильм, который ты будешь снимать. Если это будет Аркадий Левин, это будет сказка, равная тому, что написали Стругацкие. Если это будет Александр Лыков, это будет приключенческое, авантюрное, очень динамичное, энергичное кино. Если это будет Леонид Исаакович Ермольник, это будет довольно страшная, правдивая, хроникальная и очень сложная картина. И тогда я понял, какая Кармалита умная. Герман 2 недели думал, он выбрал Ермольника, нам всем это известно, но вот именно этот эпизод я вспоминаю тогда, когда художник всегда стоит в, не то чтобы в растерянности, а в ошеломленности перед большим количеством вариантов и решений того или иного эпизода или каких-то больших серьезных решений картины. И как важно, когда правильно чувствуемый тем, кто с ним рядом, он может быть уточнен верной, точной, настоящей формулировкой. И в этом, конечно, Светлана Игоревна была настоящим соавтором Алексея Юрьевича. Я уже не говорю о съемочном процессе.
Да. Ну, понятно, что Светлана Кармалита была личностью. Как вы считаете, почему она не старалась, не пыталась работать отдельно от Германа?
Ну, как сценарист, я сейчас не историк, в данном случае ни их семьи, ни кинопроцессов, которые происходили тогда в Советском Союзе. У нее была своя творческая жизнь, своя творческая судьба и довольно богатые в этом плане и корни, и, как сейчас принято говорить, бэкграунд. Но они встретились с Алексеем Юрьевичем, как я понимаю, все-таки на общую судьбу, в которой невозможно сказать, что из-за, допустим, творческого авторитета или мощности одного из двоих этих людей, чья-то жизнь, например, не сложилась, потому что в каждом кадре, в каждом решении, в любом моменте всегда был поворот Алексея Германа на Светлану Игоревну, и вопрос либо звучащий, либо только в глазах, туда или не туда, так или не так. Вот этот детектор верности решения, как он играет главную роль или второстепенную, он опосредован или он, безусловно, главный. Это был дуэт. Это был дуэт. Здесь нельзя говорить о том, что кто-то оказался в тени кого-то, потому что те риски и те сложности, на которые шел Герман, он бы, конечно, без такой мощнейшей, серьезной, глубокой, проникновенной, всеобъемлющей поддержки, он бы, конечно, просто не смог пройти этот путь, если бы не Кармалит.
Ну, большие фильмы даются большой кровью. О сложности характера Алексея Германа ходят легенды. Какой была по характеру Светлана Кармалит?
Она была, трудно произносить, в прошедшем времени, она невероятно экспрессивный человек, импульсивный, невероятно умный. И, знаете, бывают спонтанные какие-то ситуации тактического характера, когда может быть проявлена какая-то эмоция, пусть даже разрушительная или просто жаркая, опасная и так далее, но она всегда очень точно чувствовала стратегию всего происходящего и совершала те правильные входы, в которых вот этот огромный корабль, вот она как лоцманом была, знаете, как штурманом была, она держала этот фарватер, она все время держала этот маяк, и, конечно, это была взрывная пара, уж известно тем, кто близко знал, да и во многом это и в каких-то документальных фильмах, и в передачах о них рассказывалось, и в интервью, там бесконечное количество расставаний и встреч, но всем было понятно, что они друг без друга, конечно, совершенно не могут, и не в лирическом плане, а я в данном случае говорю о том, как строился процесс. Она была подчас, конечно, невыносимо сложна, потому что иногда, знаете, вот в этих огромных процессах, когда такое количество составных, как важно продышать ситуацию, как важно ее промоторить, как важно придать ей ту энергию, которая позволит на определенных необходимых скоростях чему-то случиться. Без этого невозможно, потому что что-то требует быстрых скачков, что-то требует какой-то обдуманности. И она вот эту партитуру, она очень точно чувствовала. И, конечно, ее характер «Ах, не сахар, ах, не сахар». Для меня это был дебют в кино. Я начинал только учиться кинематографу и взаимоотношениям в группе, и всему-всему. Я помню бесконечно, знаете, как дедовщина, она меня все время строила. Почему артист идет из гримерной до режиссерской без сопровождения? Почему вот тот и тот? Я еще не имел никаких ответов на эти вопросы.
Вы имеете в виду съемки фильма «Трудно быть богом»?
Конечно, я имею в виду съемки фильма, в данном случае даже скорее подготовку фильма «Трудно быть богом», потому что именно эта подготовка была моим входом в этот этот процесс. Но когда была первая проба огромная на пленэре, на природе, это зимой на Финском заливе проводилась проба с огромным количеством людей, массовки, коней, каскадеров, были построены декорации. Впервые я был ассистентом на площадке, впервые начать с мегафоном в руках все это собирать, всем этим управлять. И тогда подошла, я помню, подошла ко мне Светлана Игоревна и сказала: «Молодец, как ты хорошо, здорово покрываешь площадку». И я, если до этого момента наши отношения, как мне казалось, я все время был под прицелом очень бдительного такого, вот я не случайно употребил слово «дедовщина». Она умела воспитывать круто и жестко, и мне казалось, что же она надо мной издевается все время, что это происходит. То здесь я услышал слова поддержки: «Молодец, мальчик, у тебя получается». И с этого момента я понял, что она, вот как-то, знаете, так выбрала меня как сотрудника. Она поняла, что я в этих своих качествах полезен этому процессу, и, конечно, она все полезное и настоящее она отбирала. И дальше я все время чувствовал ее поддержку, мы на одну мельницу воду лили.
Ну и возвращаясь к Алексею Герману, говорим ли мы, говоря об Алексее Германе и Светлане Кармалите, говорим ли мы о большой любви?
Безусловно, безусловно, это так, потому что то качество, я не думаю в первую очередь о себе, а я думаю в первую очередь о тебе, я думаю о том и делаю, чтобы ты сказал, чтобы у тебя получилось, конечно, это огромная, настоящая любовь, самопожертвование, отдача, это бесконечное внимание. Внимание со стороны Германа, туда или не туда, то или не то, он был, ну как, здесь очень хочется избежать личного аспекта этих отношений, потому что это всегда для нас тайна, и никто не вправе, даже из самых близких людей, говорить: да, там это была любовь, нет, это не было любовью. Но то, что весь процесс 15-летний, я не все 15 лет был на картине, а приходил на нее этапами и уходил, то, что я видел... Такой близости, такого взаимопонимания, такого горячего и ревностного отношения друг к другу встретить сложно. Это было настоящей любовью.
Режиссер театра и кино Алексей Злобин о Светлане Кармалите. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача называется «Искусство тамады». Ее подготовил журналист Юрий Вачнадзе. Первый эфир 10 июля 1998 года.
Как тепло и уютно в Духане, посидим никуда не спеша. С поздней ночи до утренней рани здесь барани витает душа. Тихо стонет усталый дудук, навевая печальные сны. Целый мир под тягучие звуки в ожидании рассвета застыл. С каждым тостом все краше и краше хвалит всех милый лжец тамада, осушая огромные чаши, будто в них не вино, а вода. Словно в терпком напитке заложен сокровенного таинства смысл. Для чего мы живем? Или, может, просто так под луной собрались?
Некоторым это не нравится, что тамада – это милый лжец. Что это человек, который говорит комплименты, говорит очень высокие слова, хвалит того человека, за которого пьет. И вот в связи с этим я хочу вспомнить одну очень интересную историю. Я присутствовал при таком тамаде за столом, как Шалват Дадьянич.
Об искусстве тамады рассуждает известный грузинский режиссер, народный артист СССР, известный тамада Гигаур Кипаница.
Алло Николаевич Дадьяни – это известный грузинский писатель, драматург, актер, режиссер и, в общем, крупный театральный деятель и литературный деятель Грузии. И вот он, как всегда, очень красиво говорил тосты, а среди нас присутствовали московские гости, друзья. И один из московских гостей немножко нетактично сказал, немножко выпивший уже, сказал: что это у вас манера, понимаете, за грузинским столом говорить такие высокопарные, красивые слова? В этом есть какой-то вот именно тот милый лжец, о котором я только что говорил. И такая наступила неловкая пауза, и, по-моему, Шалан Николаевич ответил ему блестяще. Он сказал, что, дорогой мой, когда мы говорим про вас за столом, мы говорим не то, что вы есть, а то, что мы хотим, чтобы вы были. Традиция тамады – одна из древнейших традиций в Грузии, потому что грузинский стол, грузинское времяпрепровождение – это такая же традиция, как все остальные очень важные традиции в жизни народа. Это традиция кутежа, встречи, обмена мнениями, обмена серьезными даже вопросами. И, что самое главное, это всегда сопровождается танцами, пением, которые очень долго продолжаются. Это не короткая, так сказать, просто пьянка. Мне очень понравилось лет 7-8 тому назад, наверное, один русский журналист писал о том, что вот в Грузии, где пьют такое количество вина, и всегда есть кутежи и так далее, встречи, то он не видел пьяных людей на улице. Потому что это, я повторяю, кутеж продолжается долго, основательно, и люди проводят время, а не самоцель пьянка. Грузинский стол известен не только времяпрепровождением, но, как говорят, и раньше это так было, что за грузинским столом решались даже государственные, общественные какие-то очень важные вопросы. И подтверждение этого я тоже присутствовал за таким столом. Это было в Зугдизе, в Мегреле, где тамадой был секретарь райкома, некий Чешия такой был. А за столом, кроме нас, гостей, сидели там директора фабрик, совхозов, в общем, крупные хозяйственные работники. И вот говоря с ними, когда он пил за их здоровье, я вдруг понял, что я присутствую на производственном совещании фактически. Он не только их хвалил, но какие-то даже задания давал, что как это надо сделать, как он верит, что он это сделает и так далее. Так что это особое какое-то качество у нас по понятию тамады. Я имел счастье присутствовать за столом, когда эти люди были тамадой. И я сам тоже считаюсь очень приличным тамадой, все говорят, что я как-то умею вести стол и так далее. Это, значит, традиция гостеприимства, традиция, знаете, такого доброжелательства к людям, любви к людям. Выражаются самые хорошие, самые красивые чувства друг к другу. И поэтому после хорошего застолья люди уходят в приподнятом настроении, и они действительно становятся чуть лучше, чем они были до этого застолья. Это очень важная вещь. Настоящее, красивое и приподнятое застолье людей делает лучше. Вот когда говорят, что вот что такое грузинский тамада, и говорят, вот существуют, мол, такие грузинские тосты. Я это терпеть не могу, потому что если это штампованные, так сказать, какие-то вроде двух голубей, которые любят друг друга и так далее, это как раз плохой тамада, по моему глубокому убеждению, потому что тамада – это, в первую очередь, великий импровизатор.
Ziraze çurçuleve, şenit filiz ahlevi. Şenit veri kutşe bira, şeniye deme bağevi. Şenit se dilamazi kat, avtval saren ahlevi. Çöven ot piriz kalako, şenma darma sigara.
Вот что сказали об искусстве тамады на банкете после концерта в Тбилиси известные шоумены Саша Цекало и Лолита Милявская, кабаре-дуэт «Академик».
Я хочу сразу сказать, что я не тамада, и этим искусством я не владею. Из известных мне деятелей культуры мне известен один человек, о котором я даже не могу и не хочу говорить в прошедшем времени. Это Борис Брунов. Я сам имел счастье присутствовать в некоторых застольях, на которых Борис Брунов был тамадой. Это совершенно потрясающе. Потрясающее искусство, хотя вроде бы жанр тамадения, если можно так сказать, он принадлежит к ресторанному, а ресторанный жанр, он всегда сопряжен, ну, с каким-то напряжением для артиста, потому что работа в ресторане все-таки не работа в зале. Так вот, Борис Сергеевич Брунов так это делал, что, ну, в этом не было ничего ресторанного, в этом не было того, что называется кабак. В этом был Борис Брунов, который с первой минуты становился хозяином. Причем, насколько я понял, ему даже совершенно не обязательно было знать, кто, собственно, сидит за столом. Ну, наверное, он знал там именинника или еще кого-то по поводу юбилея. Но, в принципе, он настолько владел этим жанром, что никаких примеров привести не могу. Просто я преклоняюсь перед этими возможностями. Ввиду того, что мы ведем передачу «Доброе утро, страна», часто нас приглашают ведущими, мы владеем жанром импровизации. Нас приглашают иногда вести такие столы, мы отказываемся. Мы не умеем, не владеем этим жанром, и он нас как бы немножко со стороны так подламывает, если можно так сленгом выразиться. Я и тостов на самом деле не умею произносить, а приходится. Единственное, я знаю два тоста, которые иногда употребляю, как палочки-выручалочки, эти тосты. Один тост, его можно произносить даже когда сам с собой выпиваешь, если есть желание. Нужно поднять бокал, посмотреть содержимое и сказать «на печень получай». Это первый тост. И второй тост для шумных компаний. До свидания, больше трезвыми мы не увидимся. Знаю, что очень красивые тосты всегда говорит Сосо Павлиашвили. Вот если мы бываем в каких-то сборных концертах, он как бы собой являет такого типичного представителя грузинского народа со всей хлебосольностью, со всей душевностью. И, конечно, все тосты о любви и про женщин с притчами, с какими-то легендами. И он это красиво говорит, и в неправильном произношении каких-то слов есть свой колорит. Если бы такой тост сказать по-русски, я думаю, вот на чистом таком литературном языке со словами «достаточно», вот если правильно произносить все по-русски, как учили, я думаю, что тост бы потерял бы вообще свое обаяние.
Это был Саша Цикало из «Кабаре Дуэт Академии». А теперь его супруга и партнерша Лолита Милявская.
Ну, попробую на себя взять смелость порассуждать об искусстве тамады, ибо в свое время я закончила очень сложный институт, по произношению сложный. Именовался он так, Тамбовский филиал Московского государственного института культуры. Я закончила режиссерское отделение, но институт, в общем-то, можно было бы назвать институтом управления праздниками. Ибо о чистой режиссуре, которой, кстати, мы занимались, в принципе, в дипломе ничего не сказано, мы все были режиссерами массовых зрелищ. Вот я думаю, что это не что иное, как тамада. Потому что такое массовое зрелище, за исключением праздника Дня Победы или там 1 мая, который организовывался совместно. Все остальное работник клуба должен был организовать все. И массовый день рождения, и обрезание, если он работал в Биробиджане, и если в других местах, то дни рождения, похороны. Это то искусство, которому научить нельзя. Так же, как нельзя научить режиссуре, если нет актерских данных, ты не можешь быть актером. Честно могу сказать, этому меня не учили, я не научилась. Примеры, которые я видела в жизни по тем временам, были достаточно банальны, иногда настолько смехотворны, что можно о них вспоминать только... Если бы я была Зощенко, наверное, вот у Зощенко это бы получилось, если бы во мне жила хоть одна строка от Зощенко. Я могу поделиться только воспоминаниями такого порядка. Как правило, тамадой подрабатывали. Это был заработок, когда... В принципе, в наше скучное время, в наше скучное общество, когда народ ожидал только одного, сначала подарить подарок, а потом нужно съесть салат оливье, потом нужно выпить как можно больше спиртного для того, чтобы тебе было весело. Вот тамаду брали, как правило, для того, чтобы ускорить процесс, когда гости начнут себя веселить сами. Поэтому тамада, как правило, чистил. Начиналось все с банальных и начинается до сих пор тостов. Сначала за юбиляра, именинника, потом, естественно, пьется за родителей. Все это пьется довольно-таки часто. А потом предоставляется слово гостям. Есть определенная схема, и на ней, в принципе, несложно заработать. Не знаю, сколько стоит эта работа на сегодняшний день. Не думаю, что высокооплачиваемая. Но думаю, что хорошая тамада... В день проводят две свадьбы, как минимум. Есть люди, которые подрабатывают еще и на похоронах, иногда путая специфику свадьбы и похорон. Рассказывали мне недавно один интересный случай, когда капитан дальнего плавания подрядился подрабатывать на похоронах в качестве тамады, с иронией скажу, тамады, но провожающего в последний путь. И тоже разновидность этого тамадинского дела. Вот он долго говорил речь и покойного называл правильно по имени, а потом вдруг что-то в нем нахлынуло, видно, какая-то волна, и он сказал: «Родные, подойдите к борту и попрощайтесь спокойным». Я не знаю состояние родственников после этого обращения. Я думаю, что улыбка была даже на лице покойного.
— Это была передача из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Искусство тамады». Передачу подготовил журналист Юрий Фачнадзе. Первый эфир состоялся 10 июля 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 4 июля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».